Ну, это и без учителей ясно. Еще какие новости? Все, Шурик сказал, фигу пошлет. Как он отзывается, Коробченко? Говорит, в колонии мировой парень был. Не задирался и герой из себя не корчил, как некоторые другие. А Тюленькин как? Замкнул свою ладу в гараж, пешком на работу ходит. Бирюков пересказал Голубеву показания старой учительницы насчет покупки Жорой голубого песца и попросил Славу по возможности выяснить у Тюленькина, когда тот был на барахолке последний раз. «Да разве барыга скажет правду?» — прочистил Слава. «Через соседей узнай, свидетелей поищи. Пойми, Славочка, это очень для нас важно. Я-то понимаю. Гражданин Тюленькин без понятия. Ладно, Игнатич, постараюсь». Тогда Бирюков положил телефонную трубку, слышавший весь разговор Шахматов, озабоченно проговорил. «Коробченко лихорадочно ищет деньги, как бы он еще не натворил беды». «Надо главпочтамт взять под наблюдение», — сказал Антон. «Немедленно возьмем. А ты не откладывай встречу с Лёлей Кудряшкиной. Попробуй отыскать ее на работе». «Попробую». Бирюков поднялся. До завода, где работала Лёля, он доехал на троллейбусе. Моложавый, с черными усиками заместитель директора, заглянув в предъявленное Антоном удостоверение, насторожился. Кудряшкина трудится добросовестно, прогулов не имеет, и мастер, у которого она в подчинении, никаких претензий не высказывает. «У розыска тоже к ней претензий нет», — успокоил Бирюков. «Свидетелей ищем. Позвоните, чтобы Кудряшкиной разрешили на полчасика с работы отлучиться». «Пожалуйста». Протягивая руку к телефону, согласился замдиректора. Через несколько минут Лёля вышла из заводской проходной. Увидев поджидающего ее Бирюкова, она ничуть не удивилась. Сунув замасленные руки в карман черного рабочего халата, небрежно бросила. «Привет! Явились, не запылились?» Стараясь работать, без шума и пыли улыбнулся Бирюков. «Прошлым вечером домой к тебе приходил, но, увы, вечерами я на дело ухожу». «Жаргончик, с кем поведешься, от того и наберешься. А Жора Коробченко? Ой, мама родная, опять про Жору!» «Почему опять?» «Потому что кончается на «у». Вечером после работы только заявилась домой, Мария Федоровна звонит, учительница первая моя. В гости пригласила, и вот до глубокой ночи о житье-бытие, да о Жорике с ней говорили. То, что алкашом Жорка стал, дураку понятно, но в убийстве... Зря его подозреваете. Коробченко, как воробей в сухих вениках. Шороху много, а не страшно. Лицо Кудряшкиной было усталым, без косметики. Видимо, не выспалась и утром торопилась на работу. С безоблачного неба пекло яркое солнце. Бирюков кивком показал на пустующую скамейку в затененном сквере рядом с проходной и предложил. «Сядем?» Кудряшкина, не вынимая рук из карманов халата, молча прошла впереди Антона к скамейке. Усевшись на краешек, грубовато сказала. «Долго трепаться некогда. Дырки надо сверлить. За это деньгу мне платят». «Спрашивай без дипломатии, покороче. Что знаю, скажу, чего не знаю, извини, мне терять нечего. Давно все растеряла». «Когда последний раз видела Скоробченко?» — спросил Бирюков. «Когда Жорка писа на шапку принес. Дай сигарету». «Я не курячий, слава богу, чуть не сорвалась, дура. Короче, писец обошелся мне в 20 рублей, а занимала я Жорке 500. 480 он вернул вместе с писцом. Деньги эти перехватила на пару дней у бабы Зины Петелькина. Не веришь, у нее спроси. Баба Зина не соврет». «Когда это было?» «Перед тем, как Зоркальцев потерялся, когда Мария Федоровна встретилась с Жоркой на барахолке». «Какими купюрами ты давала Коробченко деньги?» «Разными». Кудряшкина с усмешкой глянула на Антона. «Еще и номера купюр спросишь?» Бирюков пропустил иронию мимо ушей. «Вернул он тебе какими?» «Новенькими, как из Госбанка, десятками». «Не говорил, где такие десятки взял?» «Я удивилась новизне денег». Для хохмы спросила, «А ты, фраер, однако, Госбанк ломанул?» Жорка засмеялся. «Не, Лёлька, Сберкассу». «Скажи откровенно, после исчезновения Зоркальцева виделась Коробченко?» Лёля вновь принялась рассматривать носки туфель. «Если честно, забегал недавно Жорик ко мне домой. попросил рубашку состернуть, засиделся и заночевал. Утром я его выпроводила и на работу ушла, больше не видела. Что Зоркальцев с Милосердовым не поделили? Дураку, понятно, не Анжелику. Что же? Деньги. Жорка своими глазами видел, как Зоркальцев получил в центральной избиркассе 7 000 и канул. Каким же образом его перстень с бирюзой к тебе попал?
Чего?
Не тяни, Лёля, время. Милосердов признался, что у тебя купил перстенек за 500 рублей. Выходит, ты соучастница преступления.
Офонарел!
Кудряшкина широко открытыми глазами уставилась на Бирюкова. Перстень Жорка нашел вместе с Генкиным шоферским удостоверением. Попросил кому-нибудь толкнуть. Мне Милосердов подвернулся.
Какое тут соучастие?
Зачем же к Фарфорову пошла? Затем, чтобы узнать, не фальшивый ли камешек. Жорка понятия не имел, за сколько можно продать эту цацку, а Вадим разбирается в драгоценных камнях, как поп в Библии. Вот и поперлась к нему дура. Что спросила?
Ой, мама родная,
это Вадька меня спросил. Зоркальцева перстень, я говорю.
Че, правда, Генкин?
Фарфоров, как всегда, плечами вздернул, мол, кто его знает. Да если бы он мне сразу сказал, Лёля, где Коробченко обитает, не знаю. По телефону не звонит? Кудряшкина отвернулась.
Лёля,
укоризненно заговорил Антон, поверь, мы задержим Коробченко и без твоей помощи, но тогда могут выясниться факты не в твою пользу. Зачем тебе это надо? Ты и без того наделала много глупостей. Теперь вроде одумалась, стала жить по-человечески, и опять все на смарку. Почему молчишь? Звонит или нет Коробченко?
Утром сегодня звонил,
наконец тихо ответила Кудряшкина.
Хочет, когда вернусь с работы, в гости зайти.
Я приду раньше, можно? Лёля вскочила со скамейки. Не вздумай! Задерживай Жорку где хочешь, только не в моей квартире. Он же сразу поймет, кто его заложил. А если вышку схлопочет, с какой совестью буду жить после этого?
Бирюков тоже поднялся, посмотрел на часы. —
Ладно, Лёля, ты права. Спасибо за откровенность.
— Чего уж.
Кудряшкина носком туфли прочертила на песчаной дорожке полосу и, не поднимая на Антона глаза, натянуто усмехнулась. — Вместо «спасибо» прошу, не рассказывай Марии Федоровне про мое общение с разной сволочью. Знаешь, вчера она... Всю душу мне разбередила, говорила, как с родной дочкой. Советует вернуться в деревню, к себе в дом жить зовет.